На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня нашей программе. На фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе безопасность становится ключевым аспектом. Премьер Грузии встретился с генсеком НАТО. Тбилиси сохраняет нейтралитет. Грузинские власти недвусмысленно дали понять, Баку и Ереван не могут рассчитывать на использование грузинской территории для военного транзита. Миротворчество по-кремлевски. Поддерживать этнические сепаратистские движения в автономиях проблемных союзных республик с тем, чтобы выступать в роли миротворца в их спорах. Вопрос монастырского комплекса Давид Гареджи, последнее время подпортивший отношения между Грузией и Азербайджаном, вновь на повестке дня. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Министерство обороны Азербайджана заявило, что 4 октября приняло ответные меры после, по его заявлению, ракетного удара Армении по азербайджанским городам Гянджа, Тертер и Гарадиз. Министерство не сообщило, какие меры оно предприняло, но о том, что азербайджанские войска обстреливают Степанакерт, заявляют Министерство обороны Армении и глава сепаратистского Нагорного Карабаха Араик Арутунян. По их словам, Азербайджан применяет систему залпового огня «Полонез» и «Смерч». Арутюнян сообщил в Фейсбуке, что огонь прекращен, чтобы избежать жертв среди мирного населения, но предупредил, что если противник не сделает выводов, то удары возобновятся. Представитель Минобороны Армении Арцрун Аванесян заявил, что из-за обстрелов мирного населения в Степанакерте целями армии Армении станут постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана. Он призвал мирное население покинуть эти города, чтобы избежать жертв. В Нагорном Карабахе заявили, что уничтожили военный аэропорт Азербайджана в Гянджи, якобы после обстрела Баку мирного населения. Власти Азербайджана эту информацию отрицают, заявляя, что в результате обстрела Карабахом пострадали имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения. Президент США Дональд Трамп по-прежнему чувствует себя хорошо и справляется с болезнью после того, как у него был диагностирован COVID-19, заявил в субботу вечером его лечащий врач Шон Конли. «Могу сказать, что самое значительное, что мы сейчас наблюдаем, это отсутствие жара, улучшение состояния и нормализация уровня насыщения кислородом», заявил в интервью Fox News глава аппарата Белого дома Марк Медоуз. «Вчера утром нас это очень сильно беспокоило. У него был жар, и уровень кислорода у него стремительно понижался». Конли сообщил, что в воскресенье Трамп получит новые дозы ремдесивира, и его врачи продолжат внимательно следить за его состоянием. По словам врача, пока не ясно, как долго президенту нужно находиться в больнице. Передачи власти от госпитализированного президента к вице-президенту Майку Пенсу не происходило. Трамп заболел за месяц до президентских выборов. Его оппонент, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, пожелал действующему президенту и его супруге Мелании Трамп скорейшего выздоровления.
Эхо Кавказа. Новости.
В Беларуси сегодня проводятся очередные массовые акции протеста. Сегодняшняя манифестация названа «Маршем освобождения политзаключенных». За несколько часов до начала марша в центр города прибыли автобусы с сотрудниками правоохранительных органов. Белорусские телеграм-каналы «Страна для жизни» и «Беларусь головного мозга» ранее призвали противников президента Лукашенко участвовать в марше, подчеркивая, что за последние 4 месяца в Беларуси было возбуждено более 200 уголовных дел в отношении 250 человек, осмелившихся высказать свое несогласие с действующим режимом. Накануне в Минской больнице скончался 41-летний Денис Кузнецов. Скорая помощь доставила его в больницу из изолятора временного содержания с тяжелыми травмами. Как отмечает издание «Тутбай», Координационный совет белорусской оппозиции потребовал провести открытое и честное расследование обстоятельств смерти Кузнецова и прекратить насилие правоохранителей над мирными жителями. Следственный комитет Беларуси объяснил смерть заключенного тем, что тяжелые телесные повреждения, полученные им в результате падения, нападения со второго яруса кровати. Российские правозащитники выразили солидарность с гражданами Беларуси. Текст обращения опубликован на сайте Московской хельсинской группы. В нем, в частности, говорится: «Мы с изумлением и восхищением следим за грандиозными событиями, разворачивающимися на наших глазах, рождением гражданской нации в ходе массового ненасильственного протеста». Конец цитаты. Это были все основные международные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа. Воскресная» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В центре внимания двухдневного визита главы грузинского правительства Георгия Гахария в Брюссель на прошлой неделе встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе безопасность становится ключевым аспектом. О чем говорили премьер и генсек и почему Грузии важно заручиться поддержкой НАТО именно сейчас, выяснял Владимир Унанянц.
«Спасибо за приезд, спасибо за встречу, спасибо за приверженность НАТО». Такими словами встретил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг грузинского премьер-министра Георгия Гахария, находящегося во главе правительственной делегации с двухдневным визитом в Брюсселе. По словам Столтенберга, Грузия для НАТО остается одним из важнейших партнеров.
«Я очень ценю сильное и тесное сотрудничество, которое связывает Грузию с НАТО. Грузия – один из наших самых важных партнеров. Мы очень тесно сотрудничаем в сфере безопасности и по многим другим направлениям, включая учения, миссию в Афганистане. Мы все вместе можем гордиться, и вы можете гордиться вкладом, который вы вносите в безопасность НАТО и успех миссии НАТО».
Георгий Гахария тему поспешил развить, указав на новую роль Грузии в сфере безопасности в Черноморском регионе. По мнению премьера, это может расширить окно возможностей для Тбилиси в углублении отношений с НАТО.
«2019 год был особенно удачным в этом контексте. В то же время мы подтверждаем готовность продолжать реформы в различных направлениях, что очень важно. Сотрудничество между НАТО и Грузией должно углубляться. Самая важная часть для нас – представить новую роль Грузии в сфере безопасности Черного моря. Это окно наших возможностей для того, чтобы углубить отношения с НАТО».
При этом премьер довольно четко сыграл на опережение и сам коснулся неоднозначной темы предстоящих парламентских выборов. На фоне довольно жесткой критики, доносящейся из Брюсселя, правда, не из офиса НАТО, а из расположенных по соседству институтов Евросоюза, относительно действий грузинских властей в предвыборный период, Гахария поспешил заверить: правительство сделает все для проведения свободных и справедливых выборов, что станет еще одним шагом на пути консолидации страны, а дальнейшими шагами станет укрепление отношений с НАТО в политическом измерении. Столтенберг дипломатично не усомнился в искренности грузинского премьера, но тем не менее счел необходимым подчеркнуть: Запад в целом и НАТО в частности внимательно будут наблюдать за ходом и исходом предвыборной кампании и самого голосования.
«Призываю использовать все возможности, чтобы еще более сблизиться с НАТО и подготовиться к членству. Мы надеемся, что выборы в Грузии пройдут в соответствии с наивысшими международными стандартами. Это важно как для Грузии, так и для НАТО».
Впрочем, не менее важным в отношениях с Североатлантическим альянсом для Тбилиси остается вопрос Абхазии и Южной Осетии. Затрагивая эту тему, Столтенберг подчеркнул: позиция НАТО в этом вопросе неизменна.
«НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска».
По мнению наблюдателей, эти, казалось бы, дежурные фразы сегодня особенно важны для Грузии. Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе усиливает не только региональные риски, но и внутренние для Тбилиси. В стране проживают довольно большие диаспоры армян и азербайджанцев, и разрастание конфликта между соседями может быть чреватым для самой Грузии. Тем более, если Россия или Турция, или обе эти страны под тем или иным предлогом вмешаются в противостояние. Проблему усугубляет то, что в предвыборный период власти Грузии даже в случае необходимости вряд ли решатся на какие-либо жесткие действия в отношении отношении представителей этнических общин, рискуя утратить традиционно провластные голоса. А значит, Тбилиси необходима внешняя поддержка для начала трансляции со стороны НАТО четких сигналов населению Грузии о том, что Североатлантический альянс бдит и безопасность в Черноморском регионе гарантирована. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тбилиси недвусмысленно дали понять, Баку и Ереван не могут рассчитывать на использование грузинской территории для военного транзита. Уточнения потребовались после того, как накануне Нинацминда местные армяне попытались отправить в Армению груз, предположительно предназначенный для Нагорного Карабаха. С другой стороны, поддержку Баку выразили несколько азербайджанских депутатов грузинского парламента. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Тема закрыта, инцидент исчерпан, сказал Александр Микеладзе, первый заместитель главы Нинацминского муниципалитета «Эхо Кавказа». Накануне там у таможни и пропускного пункта с границей Армении собрались местные армяне, желая направить несколько грузовиков с продуктами и покрышками. Груз, предположительно, был предназначен для Нагорного Карабаха. Грузинские таможенники пропустили только грузовики с продуктами. Армяно-грузиноязычная медиаплатформа «Аликмедиа» сообщала, что там даже была попытка составить список добровольцев. Об этих подробностях не говорят местные чиновники. Александр Микеладзе лишь ограничился общими фразами, что все обошлось. На данный момент полное спокойствие. По этим вопросам никаких собраний нет. Что будет в будущем, никто не может сказать. Дай бог, чтобы поскорее эта война закончилась мирно, сказал Александр Микеладзе. Если бы местные власти более тесно общались с населением, такого бы не произошло, говорит журналист Алик Медиа Анна Тандарян, указывая на то, после разъяснения люди успокоились. А им есть за что волноваться. Многие проживающие в Джавахетии армяне – граждане Армении. Там сегодня даже пришла новость, что местный парень, как гражданин Армении, уехавший на службу, погиб на Горном Карабахе. Хотя Анна Тандарян возлагает ответственность и на организаторов акции, не называя их имена. Тот, кто организовал, это частично и его ответственность в этом инциденте. Вот так прямо взять, собрать людей, заводить грузовиков и приходить к таможенной – недопустимо. Есть закон, нужно обратиться к соответствующим ведомствам, дождаться ответа и потом действовать. А так, конечно, последовало бы реагирование правоохранителей. Сама Анна дистанционно освещает события. Из-за пандемии и закрытия границ она осталась в Армении. Но это не мешает ей быть в гуще событий. Она жалуется, что грузинский МИД, другие ведомства оперативно не реагируют на фейк-новости. Вот, к примеру, в армянских СМИ активно муссирует информация, что якобы Израиль через Грузию доставляет Азербайджану оружие. Анна надеется, что эскалация в Нагорном Карабахе не отразится на отношении армян и азербайджанцев, проживающих в Грузии, как это было и прежде. Анна Тандарян сама родилась в армянском селе Ахкерпи, и расположено это село в густонаселенном этническими азербайджанцами в Марнеульском районе. Это не наша война. Мы армяне и азербайджанцы, граждане Грузии, и это не наша война. У нас между собой очень хорошие отношения. Я не знаю, что может произойти, чтобы между нами в Грузии произошло противостояние. В июле, когда был инцидент, закидали в Марнеуле камнями машины с армянскими госномерами. Я не знаю, как это случилось. Но даже в этом случае это не было внутреннее противостояние между армянским и азербайджанским населением. Понимаете? Говорит Анна Тандарян. Инцидент, о котором вспоминает Анна, имело место в июле, когда на другой части армяно-азербайджанской границы вспыхнул вооруженный конфликт. Видимо, с учетом тех инцидентов, армянские власти сегодня предупредили своих граждан пользоваться только таможенно-пропускным пунктом Бавра с грузинской стороны Нинацминда, где большинство населения – этнические армяне, и временно не пользоваться пропускным пунктом Садахла, что вблизи азербайджанской границы. Страсти бушуют по поводу Нагорного Карабаха и среди азербайджанцев, проживающих в Грузии. Это печальная традиция, отмечает директор общинного радио Марнеули ФМ Камила Мамедова. Ведь армянские, как и азербайджанское население Грузии, с точки зрения информационного поля, больше привязаны к армянским и азербайджанским СМИ.
И потому, то есть, например, вчера у посольства Азербайджана, организации, которая финансируется Азербайджаном, была акция в поддержку Азербайджана и с лозунгами возвращения азербайджанских земель. Таких каких-то порывов, типа запись добровольцев и так далее, ну, здесь не было еще, но вот такие порывы, что это земля азербайджанская, и азербайджанцы, проживающие в Грузии, проявляют свою позицию, это естественно, то есть, в принципе, естественно, потому что так было всегда.
На этом фоне Камила Мамедова отмечает, что трудно выступать в качестве позиции грузинского СМИ. Именно ее радио обратило внимание, что мажоритарные депутаты грузинского парламента, азербайджанцы и армяне, написали на своих страницах в соцсетях поддерживающие заявления, соответственно, Баку и Ереван. Их заявления отличаются от официальной позиции Тбилиси. Недопустимым считает такую позицию бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, конфликтолог Паада Закарейшвили.
Никакой рамки не держит. Они депутаты Грузии, и должны поддерживать политику Грузии, а не политику соседних стран. Поэтому я абсолютно неприемлемо, чем они занимаются, и те партии, кого они представляют, должны делать какие-то заключения, и делать публичные заявления, и публично они должны, скажем так, и пресекать, и осуждать такие заявления.
Паада Закарейшвили считает, что со стороны властей нужна более интенсивная работа.
Грузия никак не получится, условно, маленький Карабах. Они наши граждане, просто они, Грузия должна с пониманием четко относиться к каким-то чаяниям населения, объяснять, что не в интересах Грузии переносить конфликт с соседей на нашей территории. Они наши граждане, они, в первую очередь, должны делать интересы Грузии, то есть Грузия их страна, их родина.
По мнению Паады Закарейшвили, Грузия должна придерживаться сбалансированной позиции, как сейчас, подчеркивая необходимость мирных переговоров и дружественно-стратегические отношения с обеими сторонами. К концу дня депутат правящей силы Иракли Сесиашвили заявил, что у Грузии нейтральная позиция по отношению к конфликту в Нагорном Карабахе. По словам депутата, Грузия сказала четкое «нет» всем сторонам для использования грузинской территории в целях военного транзита. Это знают наши соседи и с уважением и бережно относятся к нашей позиции, цитирует Иракли Сесиашвили, Интерпресс Ньюс. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол. Мы продолжили тему в нашей традиционной рубрике «Не круглый стол». Как важно быть нейтральным? Удастся ли Грузии не обидеть Баку, не обидев Ереван? И наоборот. Конфликт между Арменией и Азербайджаном ставит в сложное положение Грузию, страну, которая ближе всех к линии фронта, и к самим противостоящим друг другу странам. Об искушениях соседства, о том, как сохранить нейтралитет в столь деликатных обстоятельствах, мой коллега Вадим Дубнов побеседовал с грузинскими политологами Гелой Васадзе и Торнике Шарашинидзе.
Торнике, очень многие писали и говорили о том, что Грузия должна сохранять в этой ситуации нейтралитет, но у всех получалось как-то формально, а у вас это выглядело просто как очень жесткое программное заявление. Как может Грузия при всех традициях стратегической дружбы с Азербайджаном, при факторе Абхазии и Южной Осетии, а как ей в этой ситуации соблюдать нейтралитет?
Ну, во-первых, нужно соблюдать несколько правил. В первую очередь, не пропускать никаких там вооружений или в сторону Армении, или в сторону Азербайджана. Это, во-вторых, например, вчера, к сожалению, наши граждане, этнические армяне, рвались на фронт, конечно, их не пропустили. То же самое, конечно, касается и наших азербайджанских сограждан этнических. То есть Грузия сохраняет при всем, при том, что, конечно, Грузия более зависит от дружбы с Азербайджаном, чем дружбы с Арменией. Конечно, Грузия должна просто-напросто сохранять нейтралитет, потому что это конфликт, скажем так, Грузия уже пострадала вдоль от всяких там конфликтов и в Южной Осетии, в Абхазии, при том еще и была грузино-российская война. Мы уже пострадали. Грузия прекрасно знает цену мира. Грузия заинтересована, конечно, в стабильности в регионе, в целом Кавказе, потому что Грузия очень сильно зависит от регионального сотрудничества и экономического развития. В Грузии нету нефти, нету газа. Единственное, что у нас есть, это наше географическое положение. Как транзитная страна, Грузия очень много выигрывала, если бы в регионе был мир. Это означает больше экономическое сотрудничество, это означает больше транзита, больше туризма. К сожалению, любое обострение в Карабахе сильно бьет по Грузии. Это точно сочетании наших интересов.
Но я хотел понять, как это на практике. Ну, конечно, жанр спецслужбы Армении совсем другой, но тем не менее мне трудно представить, чтобы армянские спецслужбы чувствовали себя в центре Тбилиси, скажем, в истории с Афганом Мухтарлы, так же свободно, как азербайджанские спецслужбы. Если будет давление...
Я не думаю, что азербайджанские спецслужбы или какие-нибудь спецслужбы в Тбилиси чувствуют себя, так сказать, свободно. Я не согласен. Я никак не согласен.
Но если будет давление со стороны Азербайджана все-таки, сможет ли Грузия ему противостоять?
Ну, какое давление? Вы что подразумеваете?
То же самое экономическое давление. Но все-таки Грузия достаточно, как мне казалось, всегда...
Ну, вопрос в чем? Что может Азербайджан требовать от Грузии? У Азербайджана есть свое вооружение, так сказать, свое вооружение. Рядом есть Турция. Азербайджану не нужно там вести оружие через территорию Грузии, как в свое время. Вы, наверное, помните, что Грузию обвиняли, что вот Грузия пропустила через свою территорию сербское вооружение в сторону Армении. Азербайджану это не нужно. Это раз. Во-вторых, конечно, Грузия зависит от Азербайджана. В то же самое время Азербайджан тоже зависит от Грузии, потому что через Грузию проходят все, как вы знаете, трубопроводы, которые азербайджанской нефти и азербайджанского газа. Так что, так сказать, мы друг от друга зависим. А что касается нашего нейтралитета, знаете что, я не припоминаю случая, чтобы Грузия когда-нибудь вмешивалась на чью-либо сторону. То есть с тех пор, как конфликт начался... Даже до того, как Грузия стала независимым государством, Тбилиси, будучи еще не независимым государством, всегда придерживался нейтралитета.
Гела, насколько, по-вашему, Грузия сможет избежать искушений нарушить этот нейтралитет?
Во-первых, начну с того, что если это и нейтралитет, то это очень активный нейтралитет, потому что для Грузии, конечно, принципиально важно как сохранить стратегические отношения с Азербайджаном, так и сохранить добрососедские отношения с Арменией. И тут сразу же несколько факторов включаются. Абсолютно согласен с Торнике, что Азербайджан и Грузия... Они взаимозависимы. Я просто добавил к тому, что через наши... В Грузии есть азербайджанский бизнес. Газовая инфраструктура в районах принадлежит Сокару. Поэтому тут взаимозависимость. Что касается Армении, ну мало того, что добросоюзные отношения столько лет вместе, что называется, живем. Как и с Азербайджаном, впрочем. Тут еще один такой фактор, что с Арменией важно иметь хорошие отношения, потому что у Армении достаточно серьезные позиции на Западе, если мы говорим про армянскую диаспору. Поэтому я думаю, что с точки зрения здравого смысла, конечно же, мы будем нейтральны в том плане, что мы будем делать все, что в наших силах, для того, чтобы этот конфликт был разрешен. Другое дело, что, к моему глубочайшему сожалению, этот конфликт разрешить не в наших силах. То есть у нас нет ресурсов усадить стороны за стол переговоров и заставить их идти на компромиссы. Если бы у нас такие ресурсы были бы, то, конечно, бы так бы и произошло. Потому что больше, чем мы, ни одна страна в мире не заинтересована в разрешении этого конфликта.
Торники, чтобы договориться о терминах, что такое нейтралитет, скажем, ввести систему координат? Заявление Саакашвили. Оно нейтрально? Оно соответствует представлениям о нейтралитете?
Наверное, нет. Я скажу, почему. Может быть, конечно, юридически, скорее всего, он прав, да, потому что, конечно, Грузия не собирается там признавать Карабах, все такое Грузия признает азербайджанскую территорию целостность. Все равно, начиная с ранних 90-х, Грузия так формулировала свое отношение к Карабаху. Мы говорили, что мы не хотим мирного разрешения конфликта. Грузинская дипломатия всячески избегала таких терминов, как оккупация, как территориальная целостность, чтобы не обижать ни азербайджанцев, ни армянов. Мы говорили, мы за мирное решение конфликта. Нужно придерживаться этой формулы. Вот это есть самая настоящая нейтральная формула для нас. Лучше ничего не придумаешь. А мне сейчас чуть-чуть, скажем так, занял, конечно, позицию Азербайджана, раз упомянул территориальную целостность.
То есть правильно вас понял, что вот это противоречие между территориальной целостностью и нейтралитетом Грузия пыталась решить дистанцированием от терминов? А сейчас это стало гораздо труднее.
Да. Грузия всегда дистанцировалась от терминов, скажем так, жестких терминов оккупации, территориальная целостность. Другого пути у нас, конечно, не было. И до сих пор наши дипломаты придерживаются этой формулы, то мы за мирное решение конфликта. Хотя, конечно, это не от нас зависит. Вот я помню, в ранние 90-е Шеварднадзе в свое время пытался играть роль посредника между Эльчибеем и Петросяном. Конечно, это у него не получилось. Потому что, ну, Грузия, конечно, точно не Россия.
Гела, что такое заявление Саакашвили? Это некий предвыборный ход, игра с общественным мнением, или это, в общем, некое программное заявление?
Ну, начну с того, что в самом заявлении Саакашвили я не вижу ничего страшного, потому что фактически он взял и перечислил все три мадридских принципа. Территориальная целостность, второй принцип самоопределения нации, что предполагает проживание там того населения, которое проживает. И третий принцип – это мирное решение конфликта. Это все три было. Другое дело, что Миша меня действительно удивил следующими интервью уже азербайджанским СМИ о том, что азербайджанцы спас Грузию от голода и так далее и тому подобное. Это меня, правда, немножко удивило и шокировало, тем более, что, ну да, было экономическое сотрудничество, но чтобы мы спасали друг друга. Мягко говоря. То есть никто, по большому счету, никто никого не спасал. Что касается далее, почему это делается? Я думаю, что, конечно, это делается в логике прерванной борьбы. Потому что Саакашвили прекрасно понимает, что среди азербайджанского населения его популярность, в силу конкретных причин, в силу его старой дружбы с Алиевым, достаточно велика. И поэтому, когда вот это заявление на него... Мне было странно немного, что у него так болезненно отреагировала армянская сторона. Но вот я еще раз говорю, но по следующему интервью тут уже явно позиционирование на стороне азербайджанцев для того, чтобы привлечь этнических азербайджанцев на время выборов. Саакашвили сегодня не является официальным лицом, что называется, имеет право. Но другое дело, насколько это будет эффективным ходом.
Торники, насколько вообще важен предвыборный фон во всем отношении Грузии к карабахской проблеме? Ну, есть абхазский фактор, да, есть фактор общественного мнения, который тоже отталкивается от абхазского фактора.
Думаю, что выборы тут ни при чем. Другое дело, что благодаря сейчас очередной вспышке в Карабахе, скорее всего, выиграет, я думаю, правящая партия, потому что когда вокруг стреляют, люди избегают, как вы знаете, перемен, и будут, скорее всего, голосовать за статус-кво, чем за изменения. А вот политика Грузии по отношению к Карабаху и выборы совсем, я думаю, что совсем ни при чем.
Гел, вам есть что возразить, Торники, в этом вопросе?
Один небольшой подпунктик я бы все-таки добавил, что буквально вчера был премьер-министр Грузии в Брюсселе. После этого вышло заявление по поводу того, что мы за мирные переговоры и мирное разрешение и обращение к членам Минской группы. А это, в принципе, почему? Все-таки это влияние Брюсселя. То есть сегодня Тбилиси более внимательно прислушивается к Брюсселю, официально к Тбилиси. Как раз таки в этом предвыборном контексте.
Каковы риски дестабилизации, ну или какого-то напряжения, внутреннего напряжения? А в Грузии, я имею в виду, в связи с отношением к происходящему этнических армян, этнических азербайджанцев. Пока вот мы видим, что происходит в Джавахете, да, возможно, есть какие-то свои брожения в Марниуле. Торники.
Я думаю, что серьезных рисков нет, потому что нам, если мы, нам удалось избежать этого еще в поздних 80-х годах и в ранних 90-х годах, когда Грузия еще еле стояла на ногах, нам, наверное, удастся, конечно, избежать столкновения, допустим, столкновения и осложнения сейчас тоже.
Насколько влияет на всю ситуацию информационная война, которая проникает в Грузию и захватывает в том числе и национальных меньшинств?
Ну, самое большое, что, так сказать, может, самое большее, что можно ждать, это то, что, ну, как вот вчера имело место, этнические армяне, наши сограждане, некие из них рвались на фронт. Ну, конечно, их остановили. Вот на это все закончилось.
А, закончилось?
Да, конечно, кончилось.
Гела, конечно, сейчас нельзя не спросить про геополитику, потому что когда мы говорим о нейтралитете, позиционировании Грузии между Азербайджаном и Арменией, мы вынуждены как-то, может быть, спекулятивно, может быть, более-менее реально, позиционировать себя между Турцией и Россией. Как эта ось влияет на Грузию?
Турция и Россия, то, что Турция и Россия – это заклятые друзья, в Грузии прекрасно понимают, я думаю. И в силу этого, в общем-то, вот позиционирование России от Турция в данном вопросе, на мой взгляд, для нас не столь принципиально. То есть для нас не принципиально то, что союзник России – Армения. Скажем так, Азербайджан – стратегический партнер Турции. Вместе с тем нужно понимать, что стратегическим партнером Грузии является не только Азербайджан, но и Турция. И это записано у нас во всех документах и так далее. Поэтому я бы сказал, что, естественно, это влияет все. Но сегодня наша официальная линия, линия правительства Грузии, она четко следует форматоре линии Европейского Союза, НАТО и Соединенных Штатов Америки. Грузия будет тут колебаться только с генеральным курсом этих стран.
Но генеральный курс НАТО и Запада, в общем, достаточно неоднозначно сложен в отношении Турции и России тоже.
Я имею в виду именно в этом конфликте. Что касается отношений, грузино-турецких отношений, то это совсем отдельная история. Грузино-турецкие отношения, к ним относятся, скажем так, и в Анкаре, и в Тбилиси достаточно бережно. Потому что понимают, что с одной стороны тема достаточно сенситивная, с другой стороны мы действительно очень взаимозависимы. В конечном итоге между Грузией и Турцией на сегодняшний день нет никаких противоречий. И создавать противоречия на пустом месте никто не хочет. Ни Анкара, ни Тбилиси.
А, Торники, насколько действительно позиционирование Грузии должно сейчас включать и вот этот вот этот баланс между Россией, Турцией, Ираном? Насколько важен здесь геополитический момент или здесь больше спекулятивного?
Ну, скорее всего, балансирование Грузии не выходит за рамок там Баку-Еревана, потому что Грузия просто, если бы даже захотела, очень не могла бы балансировать между Москвой и Анкарой. Потому что Анкара – это партнер, а с Россией у нас даже, как вы знаете, идут и в отношении. Нас касается тот факт, что тут, конечно, присутствует российский интерес, турецкие интересы в меньшей степени. Иранский интерес, иранское влияние. Ну, вот и все. А в связи с Карабахом, Грузия, так сказать, насколько это влияет на Карабах, для Грузии, скажем так, это не так актуально.
Мой коллега Вадим Дубнов обсуждал с политологами Гелой Васадзе и Торники Шарашинидзе, как Грузии сохранить нейтралитет между Азербайджаном и Арменией. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей. Несмотря на серьезный рост числа инфицированных коронавирусом в Грузии, пока что ситуацией удается управлять, заявил сегодня премьер-министр Георгий Гахария, представляя кандидата в депутаты парламента от правящей партии «Грузинская мечта» в округе Гурджаани, Дедоплицкара, Сигнах и Сагареджо. Гахария призвал население соблюдать рекомендации специалистов и меры безопасности. «Как бы ни было сложно понять это, как бы ни изменилась наша повседневная жизнь, что бы ни советовали врачи, необходимо еще немного потерпеть и носить маски только для того, чтобы оберегать друг друга, заботиться о наших стариках. Несмотря на то, что число инфицированных в стране растет, пока что мы управляем этим процессом. Главное, чтобы соблюдались элементарные правила, особенно пожилыми людьми», – заявил он. За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 554 случая инфицирования коронавирусом. Впервые с начала эпидемии показатель суточного прироста перевалил за 500. За сутки скончались еще 2 пациента. Общее число умерших с подтвержденным COVID-19 достигло 50. Почти 67% случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных за последние сутки в Грузии, приходится на Аджарию, а до 25% на Тбилиси и Имеретию. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе. В инфекционной больнице Сочи скончался житель самопровозглашенной республики Абхазия с диагнозом COVID-19. 38-летний мужчина был доставлен в инфекционную больницу Сочи по линии санавиации. Мужчина поступил в тяжелом состоянии. Тест на COVID-19 был положительный. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер. Диагноз – новая коронавирусная инфекция тяжелой формы, внебольничная двусторонняя пневмония, гипертоническая болезнь. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили поделился в Facebook предвыборным клипом, созданным по мотивам популярной компьютерной игры «Супер Марио». В ролике всего 2 персонажа – лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили и сам Саакашвили. Первый, преодолевая препятствия, собирает лук. В Грузии это один из главных символов подкупа избирателей и нечестных выборов. Персонаж легко справляется с собиранием бонусов, но одолеть внезапно появившегося Саакашвили ему не удается. Вместо заставки «Game Over» в клипе появляется надпись «31 октября». Это дата парламентских выборов в Грузии. Это были основные региональные новости к этому часу.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Начавшийся, а вернее возобновившийся 27 сентября вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вызвал поток комментариев. Однако, ссылаясь на события 30-летней давности, зарождение горячих точек времен распада СССР, многие эксперты впадают в искушение, забывая существенные детали, а порою и суть событий. С подробностями наш постоянный автор Александр Черкасов.
В России не привыкли задавать вопросы, тем более если уже получен хотя бы один ответ. Этот единственный ответ порождает опять не новые сомнения и вовсе не желание уточнить, сформировать свое видение. Этот один одинокий ответ хорош тем, что не противоречит сам себе и позволяет тут же определиться в собственном мнении, тем более если он соответствует сложившимся ранее предубеждениям. Тогда вместо новых вопросов и ответов занимают домыслы, и миропонимание становится еще более удобным. Это касается не только настоящего, но не в меньшей степени прошлого. И не только России, не только русскоязычного мира, пусть даже расколотого на разноязычные части. Когда доходит до спора славян между собой, этот спор идет не по-английски, не по-турецки, не по-арабски. Весь мир, может быть, и не тюрьма, но по замечанию одного принца, но точно психбольница в руках пациентов. Впрочем, я отвлекся. Два основных способа выстраивания комфортного миропонимания – это, во-первых, суждение по аналогии, и, во-вторых, опрокидывание назад своего теперешнего знания, или же иллюзии знания. Вот пример. Едва ли не общим местом в последние дни стало в Карабахском конфликте Россия поддерживает и всегда поддерживала армянскую сторону. Причем тут коннотация отнюдь не нейтральная. Почему? Во-первых, потому что теперь поддерживает Армению, а о том, что раньше могло быть иначе, мысли не возникает. Во-вторых, Россия поддерживала и поддерживает сепаратистов во всех постсоветских конфликтах в бывших союзных республиках. И далее серия примеров. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье. В-третьих, по порядку, но не по значению, украинский контекст. Любой сепаратистский конфликт видится через призму происходящего на востоке Украины, независимых народных республик, поддержанных Россией. При таком видении сходу ясно, что силы прогресса должны стоять на стороне суверенитета и территориальной целостности государств, а право народов на самоопределение в этом раскладе остается инструментом сил реакции. На этом членораздельный спор, как правило, заканчивается. У продвинутых пользователей, впрочем, встречается еще и в четвертых, серии примеров из истории, отдаленной от нас на 30 лет, примеров, доказывающих эту самую российскую поддержку. Придется разбираться не по вышеперечисленным пунктам, а по логике событий и рассуждений. Действительно, в большей части конфликтов в СССР конца 80-х, вплоть до 91-го, роль нет не России, она в этом смысле была тогда обычной союзной республикой, роль союзного центра была в чем-то логичной, а в чем-то парадоксальной. В Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье наш союзный центр поддерживал, да, то скрыто, то не очень сепаратистские движения. В будущих странах Балтии за неимением автономии были поддержаны интердвижения. В самой России, кстати, этнические движения возникли и развивались в, на первый несфокусированный взгляд, вполне красных и лояльных татарской и чечено-ингушской республиках. Не то чтобы их открыто поддерживали, но вдруг перестали закатывать в асфальт. Если сравнить резолюции Первого общенационального конгресса чеченского народа, вполне оппозиционного, и резолюцию Верховного Совета Республики, происходивших одновременно в ноябре 90-го года, от параллелей просто бросает в жар и озноб. При этом ничего подобного не было в республиках Средней Азии, в советских Белоруссии и Украине, ни в Крыму, и тем более на Донбассе никаких сепаратистов не нашлось. Чем больше набиралось этих фактов, тем точнее выстраивалась картина замысла. Я даже ее пытался осторожно высказывать, хотя о замыслах и планах все же следует выяснять у авторов и носителей этих замыслов и планов. А то напридумать каждый может. Вот только у кого выяснять? В декабре прошлого, 2019 года, у меня возникла такая возможность задать вопрос одному из очевидных, если не авторов, то проводников этого замысла. Но я не успел. Не успел, потому что он сам все сказал без моих вопросов. На круглом столе в Ельцин-центре, посвященном 25-летию с начала Первой Чеченской войны, выступали по очереди общественники, правозащитники и государственные деятели. Сергей Степашин, Юрий Батурин. И первым среди них закономерно выступал Вячеслав Михайлов. В 95-98 годах бывший министром по делам национальности и участвовавший во многих раундах переговоров между Чечней и Федеральным центром. На эти позиции в новой демократической России Михайлов попал не просто так, а как специалист. Старый партийный кадр в области интернационального воспитания. В 87-91 годах он заведовал отделом межнациональных отношений ЦК КПСС. Вячеслав Михайлов начал свое выступление с рассказа о предпосылках вооруженного конфликта в Чечне. Оказывается, после того, как в 1989 году по всему почти СССР начались общественные движения, возникла угроза сепаратизма во многих союзных республиках, было принято стратегическое решение, кому-то, наверное, оказавшееся мудрым и удачным. Решение такое – осторожно поддерживать этнические и сепаратистские движения в автономиях проблемных союзных республик с тем, чтобы выступать в роли миротворца в их спорах. Союзный центр при этом оказывался нужен союзным республикам в качестве арбитра. Управляемая дестабилизация на окраинах союза мыслилась как способ его скрепить и уберечь от развала. Умно, не правда ли? И, кстати, речь вовсе не идет о том, что движения в советских автономиях были не настоящими. Просто их хотели использовать и полагали, что могут контролировать. Отсюда становится ясна география этих конфликтов. Ни в Средней Азии, ни в славянских республиках центр не видел угрозы сепаратизма или сецессии. Местные партийно-советские чистые кадры, казалось бы, исправно поддерживали стабильность. Украинское национальное движение всегда давили жестче, чем московских диссидентов. Так что ни на Донбассе, ни в Крыму не имело никакого смысла поддерживать существующих или за их отсутствием создавать новых сепаратистов. Не правда ли, элегантное решение, вплоть до первого серьезного кризиса, каковым стал августовский путч 91 года. Но действительно элегантное, не путем грубой силы, не как в Венгрии и Чехословакии, нетипично. Почему? А причина в том самом Нагорном Карабахе. Карабахское движение, набравшее силу зимой 1988 года, поднявшееся армянское общенациональное движение, апеллировали к союзному центру в течение нескольких месяцев. В июле 1988 года Москва однозначно поддержала в этом конфликте Баку. И это как раз было логично. Сохранение статус-кво как часть сохранения и поддержания порядка государственной безопасности в прямом смысле слова. В Карабах были направлены дополнительные силы милиции, а затем и внутренних войск. Даже разрушительное землетрясение 7 декабря 1988 года было использовано как предлог для введения чрезвычайного положения в Армении и для ареста членов Карабахского комитета. Однако все эти попытки разрешить конфликт методом грубой силы успеха не имели. Зато стала очевидна зависимость властей Азербайджана от союзного центра. Возможно, именно этот опыт, первый практический опыт попыток урегулирования межэтнического конфликта, перешедшего в горячую стадию, опыт неудачный, стал поводом для выработки новой стратегии управляемой дестабилизации. Однако этот опыт не стал поводом сменить стратегию союзного центра в самом Карабахском конфликте. Почему? То ли пацаны заднюю не включают, боясь показаться не умным, а слабым. То ли инерция, то ли просто отсутствие людей, умеющих принимать решения и отвечать за последствия принятого решения. Не знаю. Во всяком случае, прямая поддержка Москвы азербайджанской стороны продолжалась. Здесь были задействованы части внутренних войск и старшие офицеры главного управления командующего внутренними войсками, те самые, что спустя несколько лет прославятся в Чечне. Весной 91 года началась операция «Кольцо», последовательная изоляция армянских анклавов с их последующей зачисткой. И тут уже автор тому свидетель. Кроме ОМОН и внутренних войск участвовали части 23-й мотострелковой дивизии. И так продолжалось вплоть до августа путча. Мало кто знает, но накануне 19 августа 91 года группа «Альфа» ожидала приказа не на штурм Белого дома, а на вылет в Нагорный Карабах, где в армянском селе Атерк был захвачен в заложники целый взвод внутренних войск. И было вообще непонятно, что делать с этим. Атерк – неприступная, на первый взгляд, гора. Так что ни о каком поддержке союзным центром Москвой армянской стороны в Карабахском конфликте вплоть до крушения СССР говорить не приходится. Здесь было вовсе не так, как в остальных советских горячих точках. Что изменилось с раскладом СССР? Отдельный разговор. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Вопрос монастырского комплекса Давид Гареджи, в последнее время подпортивший отношения между Грузией и Азербайджаном, вновь на повестке дня. Заявление Генпрокуратуры Грузии о расследовании дела о незаконной передаче территории другому государству в ущерб интересам страны, где фигурирует пресловутая комиссия по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, придало предвыборной риторике дополнительную остроту. В чем именно состоит новый кейс Давида Гареджи и почему вопрос был поднят за месяц до выборов, выяснял Владимир Унанянц.
Передача грузинских территорий Азербайджану членами Государственной комиссии по делимитации и демаркации границы в ущерб интересам государства. Генпрокуратура Грузии на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и повышения общей температуры по стране в преддверии парламентских выборов осуществила информационный вброс с эффектом разорвавшейся бомбы. Суть дела в том, что комиссия времен правления Михаила Саакашвили якобы передала Азербайджану земли в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи, которые, по версии прокуратуры, и стали причиной последнего недопонимания между Тбилиси и Баку. В заявлении прокуратуры говорится.
Согласно полученной из Министерства обороны информации, комиссия согласовала определенные участки грузино-азербайджанской границы неправомерно, в ущерб территориальным интересам нашей страны. В данный момент прокуратура изучает законность действий отдельных экспертов правительственной комиссии, участвовавших в процессе делимитации грузино-азербайджанской границы. Уже началась картографическая экспертиза по делу, о результатах которой прокуратура также проинформирует общество.
Экспертизу проводит Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули. Дело расследуется по части 1 статьи 308 Уголовного кодекса Грузии, которая касается нарушения территориальной целостности страны и предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное заключение. Впрочем, единственные сроки, о которых сейчас говорится, это сроки, когда предположительно было осуществлено преступление. В оппозиции усмотрели в заведении уголовного дела попытку власти дискредитировать своих политических противников. По словам одного из лидеров Европейской Грузии, Давида Бакрадзе, в оппозиции уже привыкли, что перед каждыми выборами прокуратура грузинской мечты возбуждает различные дела с очень резонансными и громкими названиями, которые также резонансно освещаются государственными каналами, а после выборов эти дела тихо сворачивают.
Это тактика мечты, направленная на то, чтобы отвлечь внимание людей и сосредоточить внимание на других вопросах, а не на вопросах, реально волнующих людей. Людей беспокоит экономический кризис, людей беспокоит безработица, девальвация лари. Людей беспокоит преступность, а они пытаются отвлечь людей от проблем, которые преследуют наш народ сегодня. Они используют тему Давида Гареджи, эмоционально болезненную для всех тему. И это делается сегодня, когда Кавказ находится на грани взрыва, когда в Нагорном Карабахе идут полномасштабные боевые действия. У меня вопрос к властям. Что это значит? Мы предъявляем претензии к Азербайджану? Сегодня, когда весь Кавказ на грани войны, правительство предъявляет территориальные претензии к Азербайджану, чтобы прикрыть экономические проблемы. В целях борьбы с оппозицией сегодня власти идут по пути открытия серии новых претензий к Азербайджану в этой обостренной ситуации.
В оппозиции настаивают, реальной причиной недопонимания с Азербайджаном в вопросе монастырского комплекса является действие президента Саломы Зурабишвили, после очень неоднозначных заявлений которой Азербайджан и предпринял ряд шагов, осложнивших доступ к части комплекса, в том числе и для грузинского духовенства. Не остался в стороне и главный адресат, экс-президент Грузии, действующий кандидат в премьер-министры от Объединенная оппозиция Михаил Саакашвили посвятил ситуации вокруг Давид Гареджи свой очередной статус в Facebook. По мнению Саакашвили, происходящее в данном контексте является провокацией партии власти.
То, что правительство сделало с нашим самым важным памятником, нашим самым святым местом, Давидом Гареджи, давно спланированная провокация. Журналисты говорят об этом уже несколько недель. Я могу вам сказать, какими будут следующие этапы этой провокации. Сначала они разговорят бывшего замминистра иностранных дел Манджгаладзе, который скажет, что получил какие-то инструкции от меня или кого-то еще по отчуждению этих территорий. Затем они собираются вывести людей азербайджанской национальности, проживающих в Москве, и сказать, что те заплатили 70 или 80 миллионов за отчуждение, в зависимости от того, что родится в голове Иванишвили. А потом на этом будет построена целая история о том, что мы продали грузинскую землю.
Написал Саакашвили. По его словам, правда прямо противоположная. Во время президентства Саакашвили правительство Грузии поднимало вопросы о легитимации Давида Гареджи на каждой встрече. По его словам, во время правления ЕНД никто не осмелился бы не пустить грузинских паломников на территорию храма. В патриархии также отреагировали на заявление прокуратуры. На специальном брифинге представитель Грузинской православной церкви Андрей Джагмаидзе заявил, что в ГПЦ неоднократно отмечали неэффективность работы комиссии в отношении комплекса Давид Гареджи, а ее выводы были весьма сомнительны.
Нам очень сложно сказать, какие материалы есть у прокуратуры, потому что у нас есть та же информация, которая известна широкой общественности. Что касается вопроса о том, в чем может заключаться спор, мы уже много раз говорили об этом и повторим сейчас, что старая комиссия работала неэффективно. Речь шла о том, что эта комиссия сделала очень сомнительные выводы.
При этом Джигмаидзе подчеркнул, что в патриархии не обладают информацией о том, на чем основана распространяемая прокуратурой информация.
Единственным предположением может быть заключение комиссии, которое не является окончательным. Заключение комиссии должно быть дополнительно ратифицировано обеими странами. Возможно, речь идет о решении, принятом комиссией в 2006-2007 годах.
В грузинской мечте при этом отмечают, причиной возбуждения дела может быть обнаружение некой карты, согласно которой весь комплекс Давид-Гареджи является территорией Грузии. Эта карта якобы была согласована с властями Азербайджана еще в начале 20 века, а затем из-за сомнительных действий комиссии по демаркации, действующего во времена правления Михаила Саакашвили, вопрос монастырского комплекса был решен в пользу Азербайджана. По словам председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Саакашвили, все складывается из того, что есть карта, подтверждающая интересы нашего государства.
Если они, члены комиссии и предыдущие власти, не захотели пользоваться картой, это тоже вызывает сомнения. Мы говорим об интересах, территориях и святынях нашей страны. У нас очень конструктивное сотрудничество с Азербайджаном, и цель не отнять территории друг у друга, а честно определить границы в рамках утвержденного ранее соглашения.
Впрочем, саму карту, породившую новый виток неопределенности в вопросе Давид-Гареджи, никто предъявлять общественности не спешит. Власти лишь уверяют, что документ был предъявлен азербайджанской стороне. Баку в ответ молчит. Впрочем, сейчас, на фоне серьезной эскалации в Нагорном Карабахе, властям Азербайджана явно не до территориальных разборок с Грузией. Владимир Унанянц, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Комиссия по коммуникациям назначила специального управляющего в интернет-компанию «Кокасус Онлайн». Он будет работать пока, как заявлено, 49% акций, проданных компанией с нарушением закона, не будут возвращены. В самой компании говорят о фактической экспроприации имущества со стороны государства и намерены оспорить дело в международном арбитраже. В экспертной разноголосице разбирался Ираклий Рагвелидзе.
Предыстория данной сделки такова. В 2019 году азербайджанская компания Nexol приобрела 49% акций Кавказус Онлайн за 61 миллион долларов. Сделка вызвала резкую реакцию со стороны Национальной комиссии по коммуникациям и правительства Грузии. Комиссии отметили, что сделка не была с ними заранее согласована, что являлось нарушением законодательства, согласно которому компании обязаны раскрывать информацию в случае отчуждения более 5% своих активов. За этим последовали строгие санкции в отношении Кавказус Онлайн. Сумма штрафов достигла 400 тысяч лари. Национальная комиссия по коммуникациям предоставила Кавказус Онлайн срок до 1 октября 2020 года для того, чтобы отменить транзакцию и вернуть акции компании и ее владельцу Хвича Макацария. Как отмечают в регуляторе, активы были проданы гражданину Азербайджана Насиму Гасанову, и комиссия заранее не была поставлена в известность. Согласно общедоступной информации, он является владельцем компании Nexol, которая является крупнейшей холдинговой компанией Азербайджана в области нефти, природного газа и телекоммуникации. На сайте компании отмечено, что Гасанову принадлежит 100% этого холдинга. Кавказус Онлайн является ведущим импортером оптового интернета. С 2008 года компания выступает в роли единственного владельца подводного оптоволоконного кабеля протяженностью 1200 километров, проходящему по дну Черного моря из Европы, который обеспечивает интернетом значительную часть Южного Кавказа, а также Ирака и Ирана. Согласно решению комиссии, специальный управляющий наделен неограниченными полномочиями. Любое решение, принятое любым из руководящих органов, включая директора, наблюдательский совет, собрание партнеров, которое будет принято без предварительного согласия специального менеджера, считается недействительным.
Кавказус Онлайн уже год работает на грузинском телекоммуникационном рынке после незаконного отчуждения акций, что уже представляет реальную угрозу для конкурентной среды на рынке интернет-услуг в Грузии. Также важно, что незаконная транзакция может оказать негативное влияние на развитие регионального технологического хаба в Грузии. Учитывая, что во время смены бенефициарных владельцев уполномоченного лица стратегия предоставления услуг на рынке телекоммуникаций может иметь значительные последствия для его участия. участников.
Говорится в заявлении регулятора. В свою очередь, как сообщают в компании Nexol, о сделке были проинформированы представители правительства Грузии и сам премьер-министр страны. Это решение устанавливает полный государственный контроль над ведущим интернет-провайдером Грузии, который направлен на отмену коммерческой сделки, в результате которой Nexol инвестировал в компанию, говорится в заявлении холдинга. По словам Тимура Тагиева, руководителя отдела стратегического развития Nexol, идея заключается в создании цифровой транзитной инфраструктуры, которая соединит Европу и Центральную Азию, а также Китай. Все это предусматривает инвестиции в размере около 200 миллионов долларов, включая Грузию, Азербайджан, Казахстан и Каспийское море. При этом в Грузию планируется инвестировать не менее 60 миллионов долларов, заявил Тагиев. Однако после ряда шагов, предпринятых грузинским правительством против их инвестиций, компании ничего не остается, кроме как обратиться в Международный арбитражный суд.
Очень жаль, что у нас нет другого выбора. Мы твердо убеждены, что смена бенефициарного собственника в Кавказус Онлайн произошла с соблюдением всех обязательств, предусмотренных законодательством Грузии. Однако мы постарались найти все возможные способы решения спора. Тем не менее, правительство Грузии предприняло целенаправленные шаги, чтобы сорвать наши планы по включению инфраструктуры, принадлежащей Кавказус Онлайн, в более широкий инфраструктурный проект.
Заявил менеджер в интервью изданию BMG. Напомним, в июле 2020 года парламент в ускоренном режиме принял законопроект, позволяющий комиссии назначать специального менеджера для компаний, работающих в секторе связи. На своем заседании от 1 октября комиссия по коммуникациям назначила специального менеджера в компании в соответствии с новой записью закона. Примечательно, что санкции комиссии в отношении Кавказус Онлайн подверглись критике зарубежных партнеров. В частности, в статье издания The National Interest размещено обращение трех бывших послов США в Грузии.
Международный консорциум стремится создать волоконно-оптическую сеть связи, цифровой шелковый путь, который соединит Европу через Черное море, Южный Кавказ и Центральную Азию. Консорциум приобрел 49% грузинской телекоммуникационной компании, чтобы получить важный актив. Правительство Грузии через измененный закон о коммуникациях может попытаться отменить покупку или даже наложить арест на актив. Существует риск, что компании обратятся к правительству Грузии в международный арбитраж. Это может отпугнуть некоторых потенциальных иностранных инвесторов.
В свою очередь, проживающий в Лондоне основатель и бывший владелец Кавказус Онлайн Мами Санадирадзе заявил грузинским СМИ, что в случае передачи кабеля под контроль азербайджанской стороны Грузия может столкнуться с проблемой безопасного доступа к европейскому интернету. По мнению Мами Санадирадзе, только Грузия с ее либеральным и открытым телекоммуникационным режимом сможет играть роль регионального хаба, если, конечно, никто не будет препятствовать этому искусственно в ущерб интересам Грузии. В 21 веке дешевая цифровая информация является предпосылкой социально-экономического успеха страны, заключает эксперт. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
3 октября отметили, причем и далеко за пределами России, 125-летие со дня рождения выдающегося и удивительного русского поэта Сергея Есенина. Многие в абхазском обществе слышали, что поэт бывал в Сухуми, но когда, при каких обстоятельствах, это почти никому не известно. В связи с годовщиной поэта материал подготовил Виталий Шария.
Не так давно на глаза попалась интернет-публикация, в которой воспроизводилась заметка из газеты «Советская Абхазия» от 12 июля 1962 года, подписанная В. Пачулия, известным абхазским краеведом и популяризатором истории Вянуром Панджевичем Пачулия, ушедшим из жизни в 1988 году. Вот ее текст. Старейший полиграфист, бывший член ЦИКа Абхазии майор Давидович Хохмигери рассказывал: «Возвращаясь на дилижансе в Сухуми из санатория Гулерипш на шоссе вблизи Синопа, я увидел группу людей, среди которых находился Самсон Яковлевич Чанба, председатель ЦИКа Абхазии. Я подошел к нему, мы поговорили о переименовании первой советской типографии к как она тогда называлась, в типографию имени Владимира Ильича Ленина. Вскоре после этого разговора типография была переименована. Кроме Чанба, в этой группе были Герваси, редактор газеты «Трудовая Абхазия», Агрба, нарком земледелия Абхазской АССР, и Налопа, военный комиссар Абхазии, и другие лица. Они были мне знакомы. Лишь одного из находившихся в группе я не знал. Это был молодой человек среднего роста с пышными, зачесанными назад волосами, большими, добрыми, серыми глазами и поразительно правильными чертами лица. Одет он был модно, изящно. Беседа происходила у обочины шоссе, и Налопа вдруг сказал: «Товарищ Есенин, мы, кажется, начинаем пошаливать». На это Есенин ответил: «Да, мы шалим, а шалить значит жить весело». Есенин был в приподнятом настроении. Временами он устремлял взгляд на море или на город, любовался горами, синеющими вдали. Живописный пейзаж приводил его в восторг. «Други мои!» — воскликнул он. «Это великолепно, очаровательно. Это сказка наяву. Абхазия подобна Эдему, но жить должны здесь не праведники, а только поэты». «Да-да, поэты», — заключил он. «Воспеть бы Абхазию вдохновенно, как умеет воспевать Есенин». Вся группа выразила Есенину одобрение этой мысли. Общительность Есенина создавала атмосферу непосредственности, которая сразу же сближает людей. Вскоре вся группа направилась в дом отдыха имени Серго Орджоникидзе. Конец цитаты. Как не покажется удивительным, но автору этого материала довелось когда-то общаться с обоими, и Вианором Пачулия, и майором Хохмигере. Не в 1962 году, конечно, а много позже. Ну, если говорить о первом, то кто его только в Абхазии не знал. И где-то примерно в начале 80-х годов прошлого века мы с ним прогуливались по Сухумской набережной, Вианор Панджевич с неизменной своей домашней собачкой, и, показав на одно из окон жилого дома из темно-красного кирпича напротив морпорта, где в начале 20 века располагалась гостиница «Россия», он с привычной загадочной улыбкой заявил: «А знаешь ли ты, что там был номер, где ночевал Сергей Есенин?» Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.